Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях Светлана Алексеевна Котова, специалист Центра психологической поддержки несовершеннолетних «Диалог», победитель 3-го Екатеринбургского городского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 2021» и Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России 2021». Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Сегодня мы говорим о подростках и, если быть точнее, то об апатии, которая периодически возникает у подростка или может продолжаться хронически. Так это говорят?
Ну, периодически, наверное, хотя, наверное, бывает у каждого подростка периоды, да, когда какое-то настроение, вялость или усталость. Но просто этот разговор, я думаю, мы с вами, Ольга, затеяли потому, что действительно сейчас многие родители обращаются и к психологам, и к школьным психологам, и к профессиональным психологам по поводу того, что их подросток вот как-то вот совершенно апатичен, равнодушен к жизни, его невозможно замотивировать ни учиться, ни что-то делать, ни думать о будущем. И это, конечно, очень беспокоит родителей, и поэтому такие вопросы, в общем-то, регулярно задаются в кабинете психолога. Ну, если говорить про апатию, что это такое, да, наверняка многие из вас видели ребят, там, начиная с 11-12 лет и до 20, когда вот он просто лежит на диване, никуда не хочет ни вставать, ни выходить, ни что-то делать, предпринимать. И даже если накопился какой-то груз проблем, там, задолженности по учебе, вообще каких-то домашних дел, абсолютно это его не трогает, и сподвигнуть на что-то ребенка невозможно. И, конечно же, ну вот это уже, собственно, проявление апатии, да, то есть такой эмоционально сниженный фон. Вот, и тут важно различать такие два понятия, как апатия и непосредственно уже депрессия, да. Сейчас вот модно, да, сейчас даже подростки очень любят при малейшем, так сказать, поводе говорить: «Ой, у меня депрессия», да.
Мы так тоже говорили.
Да.
Уже давно.
Сейчас просто у них очень доступная информация, да, они, очень много ребят читают в интернете о всяких психологических проблемах
ментальных
или там отклонениях.
Да, сейчас тема ментального здоровья очень популярна, очень распространена.
Да, но просто подростки все равно же, они выхватывают некие такие кусочки информации, да, и очень быстро как-то делают выводы и очень быстро ставят сами себе диагнозы. И иногда это даже, ну, наоборот, вредит, собственно, ситуации. Поэтому я бы предостерегла от, в общем-то, и самих ребят, и их родителей от того, чтобы там самим решать, что происходит с ребенком. Да? Для этого, собственно, есть специалисты, которые учились много лет, практиковались много лет, супервизировались много лет и так далее. Это их работа, и нужно все-таки к ним обращаться. Если все-таки говорить про то, в чем разница, да, между просто апатией временной, да, и депрессией, так, на бытовом уровне, то здесь самое главное отличие состоит в том, что, собственно говоря, апатия — это действительно, во-первых, она временная, да, то есть какой-то интервал времени, несколько дней такие были, да, вялые, или, не знаю, конец четверти бывает, да, и ребенок просто немножко выдохся. И самое главное, что апатия, она не распространяется на всю жизнь ребенка, да. То есть вот когда ему нужно садиться за уроки, на него нападает апатия. Или когда родители говорят ему: «Поехали в сад копать картошку», на него нападает апатия. Вот. То есть на некоторые сферы жизни, в которых он не замотивирован, да, и как бы не хочет этого. Если уже говорить о каких-то признаках депрессии, опять же, да, есть клиническая депрессия, которая там характерны прям такие клинические симптомы для нее. Но вот по-простому, если об этом говорить, то депрессия, она тотально, это тотальная апатия, то есть апатия во всем, то есть не только в работе, учебе, да, а прежде всего и в коммуникациях, да, и в каких-то приятных вещах. То есть в этом случае подросток просто будет избегать общения со всеми, даже с друзьями, с которыми он раньше с удовольствием общался, да, он не будет проявлять никакого интереса к тем хобби, увлечениям, которые раньше приносили ему удовольствие. Да? То есть вот, характерный симптом, да, депрессивный, это когда мы теряем ощущение удовольствия, агедония, да, то, что называют психологи. И вот ребенок не находит ни в чем никакого эмоционального, так сказать, ну, положительного вот этого ощущения. И это распространяется на все, в том числе и на коммуникации, в том числе на действия, в том числе на отношение к себе, и в том числе на отношение к своему будущему. То есть просто как бы будущее исчезает, и никакие ваши вопросы он просто не слышит, и собственно, вообще не может никак на них ответить. А что ты себе думаешь, и когда ты встанешь с дивана, это вот совершенно не туда вопрос, и ну, как бы не будет на него ответа. Только может еще пропасть усугубить между вами, ситуацию. Да, может усугубиться. Ну вот если коротенько, то так. То есть депрессия тотальна, а апатия, с этим можно что-то делать, и нужно выяснять причины.
И при депрессии необходимо обязательно участие врача.
Ну, как минимум, для начала можно пойти хотя бы к психологу, да? Ну, как минимум, к школьному психологу или вот, хотя бы, опять же, в центр диалог, в городские какие-то есть центры муниципальных служб, да, которые оказывают бесплатные услуги, можно туда обратиться. В конце концов, есть волонтерские движения, есть бесплатный телефон доверия, опять же, да? То есть если человек ищет помощи, он ее может найти. Угу. Нужно просто действительно не сидеть, вот, не замыкаться в четырех стенах, а искать близких, и близкие могут тоже помочь человеку, подсказать, что вот давай обратимся туда, давай попробуем там помощи и так далее.
А апатичное состояние у подростка как-то связано с его вот возрастными особенностями?
Да, безусловно, Ольга, вы правы. Действительно, ну, ни для кого не секрет, и как бы об этом часто говорят, что подростковый возраст имеет свои возрастные психофизиологические особенности, да, то есть уровень гормонов скачет, резко изменяется. И вообще, собственно, весь организм перестраивается, да, ну, то есть вот известно, что в подростковом возрасте ребенок, допустим, за год может даже физиологически просто вырасти на 12 сантиметров в росте. Да? Представляете mm-hmm. себе, какая нагрузка идет на все системы организма, и на сосудистую систему, да, кровеносную, и на нервную систему. То есть все это, по сути, вот очень резко меняется. И все такие изменения, они требуют, конечно, у организма дополнительных ресурсов, поэтому если вы видите, что ваш подросток только что, значит, он во дворе гонял в хоккей 3 часа без передышки, и как бы все было хорошо, а сегодня вдруг он, значит, ему надо всего лишь там помыть посуду и сделать математику, а он просто вот никак, вот не может, не хочет, да, то вот не нужно скидывать со счетов еще вот такие физиологические особенности, как перепады вот этого физиологического состояния, относиться к ним с терпением, с пониманием, стараться помочь своему ребенку, понять, что с ним происходит, да, где-то дать водички попить, где-то, может быть, какие-то витамины, а где-то просто добрым словом поддержать и дать ему возможность самому прийти, так сказать, в норму.
Существует ли лень? И что это такое?
Да, очень хороший вопрос про лень. Знаете, сейчас про лень спрашивают, начиная, наверное, с младшего школьного возраста дети.
Дети потому, или родители?
Дети говорят, я ленивый. Дети приходят на консультацию, говорят, вот я ленивый. И, конечно же, это все понятно, что идет от взрослых, потому что мы это слово очень любим и очень часто как бы иногда прикрываемся им, иногда себя самообвиняем этим словом. Да? И поэтому это такой вот шаблон, который очень часто присутствует и в детях. Ну, про лень можно говорить с разных точек зрения. С точки зрения психологии, лень, что такое лень? Да, это, по сути, вот защитная реакция организма, да, на действие, которое ему чуждо, ну, вот, mm-hmm. На которое он не хочет тратить энергию. Да? То есть понятно, что все мы все равно живые существа, хотя у нас есть душа, да, эмоции, воля, чувства и так далее, да? Но любой организм, он идет по пути как бы экономии энергии. И если что-то для нас есть такое, в чем мы не видим смысла, то есть мы внутренне туда как бы не стремимся...
Или
видим...
на что у нас нет ресурса?
Да, это второй вопрос, к которому я сейчас подойду, угу. Да? Но вот если вот у нас нет вот этого внутреннего смысла, то наш организм, ну, грубо говоря, в кавычках, говорит, а, собственно говоря, не буду на эту энергию тратить. Зачем? Ну,
то есть уровень мотивации низкий получается.
Да, это связано с тем, что нет мотивации, то есть нет понимания смысла, нет ощущения того, что это для меня важно. Вот. И это, собственно, первая всегда тема, которая всплывает, если мы говорим о олене. Да? Но родители чаще всего олени говорят в разрезе учебы, да, лениться учиться, и в разрезе, там, например, помощи по дому. Ну, чаще всего, да, такие штуки. И тут, конечно, первый вопрос — вопрос мотивации. Действительно, очень часто наши дети не понимают, зачем они учатся, а если они вам даже что-то и говорят, например, они говорят, ну, для того, чтобы поступить в хороший вуз. Ну, опять же, это, да, шаблоны родительские, но для детей это очень часто просто слова. Для младшего ребенка, младшей школы, это просто слова такие, но пока он маленький, еще все-таки мамино мнение действительно как-то его держит. И действительно, он первый, второй, третий класс может как бы на этом, собственно, ну, нормально учиться, потому что у него, кроме этого, есть еще некое детское любопытство, да, и вот та врожденная жажда знаний, которая вообще в норме, опять же, биологически заложена у ребенка 6-7 лет. Но с течением времени и ребенок меняется, меняются его интересы, и школа становится более требовательной, более жесткой, да, и поэтому, конечно, этого становится недостаточно. И поэтому к 3-му, 4-му, 5-му классу вот эта изначальная мотивация очень часто у деток пропадает. И нужны другие стимулы, и нужно действительно с ребенком вот внедрять, как сказать, говорить с ним и очень искренне говорить, и очень действенно показывать, в чем смысл учебы, вот в чем, вот для чего мы учимся. И когда я задаю такие вопросы даже родителям, очень часто вот они опять же теряются в этом. И говорят те же самые фразы, собственно, что и детки их говорят, да? Ну как, чтобы поступить, чтобы сдать ЕГЭ, чтобы поступить в хороший вуз. А зачем поступить в хороший вуз? А зачем сдать ЕГЭ? Ну, то есть вот такое, знаете, поверхностное. И, конечно, это не греет внутреннего человека.
Тем более это не скорость, это младший школьник, например.
Да, да. Вот для подростка вообще, и для младшего школьника, да и даже для подростка, даже 15-летнего, такие дальние перспективы, там, через 3 года, через 5 лет, они чисто умозрительные какие-то представления, которые на самом деле не сподвигают его, да? То есть дети и подростки живут сегодняшним днем, сегодняшними эмоциями, сегодняшними потребностями и, ну, там, к подростковому возрасту какой-то ближайшей перспективой, да? То есть это надо быть... Есть такие ребята, которые очень такие зрелые, самостоятельные и, так сказать, осознанные, которые действительно там у них какая-то формируется цель уже в подростковом возрасте, и они как-то к ней идут. Но это скорее исключение, да, это скорее вот такие есть редкие, ну, действительно, лидеры какие-то, да, вот такие счастливые, может быть, семьи, а чаще всего нет. То есть нужно ориентироваться на очень близкую перспективу и на очень конкретные плюсы, и на очень конкретные какие-то духовные и умственные удовольствия, которые, в принципе, дают человеку познание, учеба, да? И не только познание, а что такое учеба? Мы все время говорим про познание, 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 как будто бы учеба это, так сказать, заполнить коробочку твоего мозга какими-то там знаниями, и потом как бы на ЕГЭ показать, что в этой коробочке что-то там есть на нужных полочках. На самом деле, ведь смысл учебы не в этом. Вернее, не только в этом, да. И нужно говорить с ребенком о том и давать ему понимать, что учеба это прежде всего ну, такое, как это, тренировка того, как работает твой ум, как ты умеешь действовать, как ты умеешь думать, как ты умеешь рассуждать, как ты умеешь защищать свою точку зрения, как ты вообще можешь общаться с людьми, да, в том числе и на уроках с учителем, в том числе и со сверстниками, да, с разными людьми, приятными, не очень приятными. Это же еще площадка для общения, это такой микромир, да, это такая жизнь в школе, это как бы вот микромир, в который потом ребенок в более большой, в более, так сказать, разнообразный мир выходит. И когда мы начинаем вот именно в этом ключе разговаривать с детьми, что да, вот смотри, спортсмен приходит, вот как он подходит к рекорду, да, или как у него появляются вот такие красивые мышцы, ведь не с первого же раза. Ведь он же ходил на тренировки регулярно, ему иногда не хотелось, хотелось съесть пироженку, там, или пойти просто полежать. Но он это делал, да, то есть он проявлял что? Волю, настойчивость, да, и вот именно благодаря тому, что он это делал, он достиг определенных результатов. И точно так же абсолютно происходит с нашими интеллектуальными возможностями, да, и с нашей возможностью, в принципе, решать какие-то задачи в жизни. Не просто там знать, как интегралы брать, да, а вообще, в принципе, справляться с любыми трудностями, которые в жизни каждого человека обязательно будут, да. То есть если ты не научился, как пересдавать двойку с учительницей, которая не очень тебя любит, да, вот не научился ты вот как делать,
и
что как делать в жизни.
Что тебе нужно пересдавать, да. Чтобы она тебе разрешила вообще эту двойку
поставить.
Да. Как правило, отказываются.
Либо убедить, либо договориться, либо показать, что ты стараешься, либо попросить помощи, да, то есть очень много же есть возможностей. Вот это и есть способность решать какие-то трудности в жизни. То, что психологи сейчас выделяют прям отдельным словом жизнестойкость, да, то есть как раз основная проблема, с которой мы, психологи, сейчас часто сталкиваемся, что дети не подготовлены к жизни, то есть малейшая трудность, малейшее что-то идет не по плану, все, все плохо, все ужасно, не хочу жить, все виноваты, я плохой и так далее, и так далее. То есть очень такие вот тяжелые эмоциональные реакции. А все нужно начинать вот именно с маленьких дел, с маленьких преодолений и с маленьких побед над маленькой ленью маленького ребенка. И тогда все постепенно будет приходить.
Вы еще хотели сказать про вторую причину, да, это отсутствие ресурса.
Да, отсутствие ресурса. Это вот как раз когда про апатию мы говорим, да, если ребенок замечает вот апатию своего у своего подростка, да, или даже, может быть, ребенка там 9-10 лет. Прежде всего подумайте о том, как действительно у него физическое самочувствие. Вот я уже говорила, что многие родители, да и я это вижу, да, с клиентами, что в конце третьей четверти очень много ребят просто приходят, ну, просто физически выжатыми, да. Они просто устали физически от учебы, от нагрузок, да. И действительно ребята, которые даже хотят учиться, и стремятся учиться, и стараются учиться, они просто физически не справляются с такой нагрузкой, потому что школа действительно сейчас предъявляет достаточно высокие требования, и творческих домашних заданий много, и таких интеллектуальных нагрузок очень много. И очень высокая требуется организованность в связи еще с онлайн-дистантом и так далее, и так далее. Все это все равно определенная нагрузка, поэтому это надо тоже учитывать. Поэтому, если вы видите, что ребенок просто устал, подумайте, что можно сделать, чтобы ему помочь. Да, во-первых, режим дня - это самое первое. Да? То есть, вот просто элементарно, если вы обеспечите и добьетесь хотя бы 9, ну, хотя бы 8 часов сна, подросткам вообще говорят, нужно 9-10 часов спать, у них больше потребность во сне, а так вообще высыпаться элементарно и свежий воздух. Вот, вот хотя бы вот это. Ну и, конечно же, там дальше питание, может быть, витамины, поддержка какими-то препаратами, если это требуется, да. Может быть, невропатолог что-то может еще дополнительно подключить для особо деток, которые вот истощаем мы по складу нервной системы истощаемы. А так вот хотя бы такие простейшие вещи, которые по режиму дня родитель действительно должен добиваться вот всеми способами, чтобы это было.
Когда нужно уже обращаться к врачу?
По поводу апатии, да, вы имеете
да,
в виду?
Да, по поводу апатии.
Ну, вот если родитель, значит, все нормально и все хорошо с режимом дня, со сном, вот с едой, то есть более-менее на физиологическом уровне все нормально, и тем не менее, вот есть какая-то апатия. Второе, о чем нужно еще подумать, да, ну и опять же про смысл, да, там все нормально, в общем-то, если с мотивацией более-менее, да, то и что еще, о чем важно проговорить и разобрать с ребенком, это то, есть ли какой-то, ну, какая-то травмирующая ситуация, да, то есть есть ли какой-то конфликт с педагогом, с в школе, может быть, какой-то буллинг есть.
Может быть, дома что-то.
Может быть, дома. Ну вот дома это, да, родитель в первую очередь должен подумать, да, вот, а мы тут сейчас разводимся с папой и каждый день, значит, выясняем, да, а захочется ли нашему ребенку в этот момент, значит, учить уроки. Действительно, вот это кажется, что ребенок сидит и там учит, а он на самом деле просто не может сосредоточиться, потому что у него вся энергия идет на то, чтобы как побороть вот это чувство страха и тревоги за то, что семья разваливается, да? Ну, если уж мы об этом заговорили.
Возможно, и стыда, и вины.
И стыда, и вины. То есть это прям такая отдельная тема, которую, опять же, нужно очень часто с психологом, да, разбирать, потому что это для ребенка травмирующая ситуация. То есть либо в семье, либо, может быть, в школе что-то происходит. Очень часто дети, причем дети такие воспитанные, любящие своих родителей, они могут оберегать родителей от какой-то негативной информации и не рассказывать маме там, или папе, что, например, его травят в классе, да, или учительница как-то вот совсем там жестко с ним обращается. То есть дети бывают разные. Кто-то будет жаловаться, да, и рассказывать родителям, и наоборот еще там, так сказать, усугублять и накручивать ситуацию. А кто-то будет беречь, чтобы мама не волновалась. У папы и так много проблем, папа много работает, да. Вот это, об этом нужно тоже помнить и смотреть на своего ребенка. Вы знаете его характер, вы знаете его, так сказать, отношение к вам. Поэтому будьте внимательны с этими моментами, да, и сначала вот разберитесь, да, нет ли чего-то, что действительно у ребенка забирает вот эту вот энергию.
Травмирующая стрессовая ситуация,
да,
какая триггером,
да,
могла послужить, да, к началу этой апатии.
Конечно, да. То есть, опять же, могут быть какие-то в семье там потери, например, да, там умерла любимая бабушка, да, или там погибла любимая собака, которая была там всем для ребенка. Это же тоже большая травма, и после этого нужен определенный период, да, чтобы ребенок это прожил, пережил эту потерю, и он дальше восстановится, и с поддержкой родителей как бы все будет нормально. Но как бы вот об этом тоже нужно помнить.
И в том случае, если такого не было, какое травмирующее, то есть не могут найти такую,
да,
такую,
да,
ситуацию, тогда уже...
Тогда, да, тогда можно проконсультироваться у психолога на всякий случай, да, чтобы еще он вот посмотрел, да, на каком уровне эта апатия, то есть задал какие-то правильные вопросы, да, те, о которых я уже упоминала, но это нужно действительно индивидуально в беседе и с взрослым, и с ребенком. И потом психолог может подсказать, если он видит какие-то сильно тревожащие такие сигналы, то он направит либо к психотерапевту, либо к психиатру. Да? То есть напоминаю, что психиатр и психотерапевт — это специалисты, которые вправе назначать и медикаментозные препараты. Да? То есть психолог этого не делает. Да? И они как бы уже ставят диагноз и могут еще назначать терапию именно лекарственную. Очень часто в случае, например, депрессии необходима работа параллельно. Например, психиатр, да, который медицинскую терапию назначает,
медикаментозную,
и который как бы контролирует процесс, да, вот, то есть он какие-то препараты может менять со временем. И параллельно идет работа с психологом регулярная. Да, то есть психолог делает свою работу, психиатр делает свою работу. И тогда это... Очень часто это более эффективно.
То есть психолог может работать с депрессией?
Конечно, да. Но опять же, если мы говорим о клинической депрессии, да, вот серьезной уже такой форме, она без медикаментов часто непреодолима. То есть это, ну, тут очень много, так сказать, как сказать, уровней, да. Мы сейчас не будем в это углубляться, да, это проблемы специалистов. Но начать стоит с психолога. То есть, в принципе, все психологи, они знают, при каких... так сказать, симптомах нужно направлять клиента именно уже к психиатру или к психотерапевту, когда уже одного психолога будет мало.
Иногда и витамины, наверное, помогут.
Да, иногда витамины... Ой, вы знаете, иногда даже просто, как сказать, немножко вот уравновешивание какой-то семейной ситуации иногда уже помогает как бы переломить ситуацию, да? Потому что вот очень часто ребенок — это же дитя вот своей семьи, да, и он очень сильно завязан в ту атмосферу, которая царит в семье. И когда родители понимают и как бы принимают на себя вот эту вот ответственность за то, что происходит у них в семье, и начинают искать контакт со своим ребенком, действительно контакт, а не просто давление, хватит уже лежать там, да, а именно настоящий душевный контакт, очень многое можно сдвинуть, потому что дети на самом деле очень нуждаются в любви родителей, даже если он уже там подросток с пробивающимися усами, помните, что родители вы очень и очень ему нужны.
Сегодня мы говорили о детской, о подростковой апатии, детской и подростковой апатии. У нас в гостях была Светлана Котова, специалист Центра психологической поддержки несовершеннолетних «Диалог», победитель 3-го Екатеринбургского городского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог-2021» и Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2021». Спасибо, Светлана.
Спасибо вам.
До свидания. Всего доброго.